Здравствуйте, дорогие телезрители! Мы находимся в Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева. И наш сегодняшний выпуск передачи «Хранители памяти» будет посвящен временной экспозиции «Мастерская иконописца», где представлены все этапы работы древнерусского художника при создании иконы.
В залах представлена экспозиция «Мастерская иконописца» и «Книгописца». В этом зале представлены стадии работы над иконой, инструментами и материалами, которыми пользовался древнерусский иконописец, а также реконструкция его рабочего места. Здесь можно увидеть породы древесины, из которых изготавливалась основа для икон, скобель, старинный инструмент для обработки, устройство иконной доски со шпонками на обороте, которые предотвращают корабление основы со временем. И далее материалы, инструменты для грунтовки доски, для нанесения мелового грунта левкаса. Натуральный осетровый рыбий клей, ткань паволока, которая наклеивалась под левкас на доску, чтобы предотвращать его растрескивание, его осыпи. Олифа и мед, которые добавлялись в этот левкас как пластификаторы. Пемза и хвощ, которые заменяли древнерусским иконописцам современную наждачную бумагу для шлифовки левкаса. И далее рассказывается о том, как древние художники работали над рисунком. Показывается кистевой рисунок, которым пользовались иконописцы, а также возникшие позднее, к концу XVI, уже к XVII веку, прорези, лицевые иконописные подлинники, да, сборники образцов и некоторые иконы, которые перекликаются явным образом с этими образцами, то есть иконописцы пользовались прорезью, снимали с икон прорези, да, для того, чтобы иметь эти материалы для создания последующих произведений. Стоит подчеркнуть, конечно, что это был не механический процесс, он все равно был художественный, творческий, да, то есть мы почти никогда не найдем буквального механического переведения образца. На прорезях, помимо контуров изображения, могли обозначаться буквами также и цвета, и даже рисунок высветления, только в обратном негативном варианте. Образец такого прорези также у нас здесь в экспозиции представлен. И вместе с этим демонстрируются инструменты позолотчика. Золотой фон иконы наносился после исполнения рисунка, до нанесения красок. Для этого поверхность покрывалась специальным составом, дополнительно выравнивалась. Полимент из желтой или потом из красной, более интенсивной по цвету глины, тоже с клеем. Тончайшие листы сусального золота наносились при помощи широкой кисти, лампензеля в более поздней терминологии. И затем уже нанесенная позолота могла дополнительно полироваться. И для этого могли использоваться кости животных. Например, у нас демонстрируется настоящий зуб волка. А также камни, вот более привычные современным уже иконописцам, так называемый зубок из агатового камня, также для полировки золота. После этого мастера работали с красками. В экспозиции представлены минералы из геологического музея и выкраски к ним, минералы, из которых древнерусские художники получали пигменты, да, для изготовления краски. Камни толклись, да, удалялись примеси. Далее растирались с помощью каменных или хрустальных гирек и смешивались со связующим, которым служил желток яйца. Это и есть техника яичной темперы, которой пользовались древнерусские художники. И современные иконописцы пользуются до сих пор. Надо подчеркнуть, что не только минералы использовались. Во-первых, некоторые краски приготавливались искусственным химическим путем уже в древности. Это засвидетельствовано. Например, натуральная природная кинварь, да, ярко-красная краска, могла изготавливаться из серы и ртути. Следы такого приготовления кинвари обнаружены на усадьбе новгородского художника иконописца Олесия Гречина XII века при археологических раскопках. Процесс работы над иконой показывается на копиях, на стадиях работы, выполненных современным иконописцем Алексеем Сергеевичем Вронским. Это копии с образца XVI века иконы Рождества Богородицы. Здесь мы видим и стадию опять нанесение левкаса, стадию подготовительного рисунка, далее роскрыши, да, то есть нанесение основных тонов на икону, как бы раскрытие иконы, дальше проработка изображений, высветлениями, пробелами, описями, то есть теневыми линиями рисунка, дальше личное письмо, да, проработка ликов и завершение и покрытие уже иконы защитным слоем. Надо сказать, что золото на икону могло уже наноситься и после окончания живописи. Золотыми лучами могли покрываться одежды святых или некоторые предметы. Это так называемый ассист. И для него использовался также натуральный клей. Либо это могло быть сусло, либо сок чеснока, какие-то другие ингредиенты, с помощью которых создавался клей. Состав, на который ассист наносился также с помощью листочков сусального золота. Либо же использовалось тварионное золото, то есть растертое как краска, со смолой гумиарабиком. Гумиарабик – это смола, на основе которой приготовляется современная акварель. Вот древние художники использовали этот материал для приготовления золотой краски. И в особенности этот художественный прием, твареное золото, широко распространился уже в 17 веке и позднее, когда такое твареное золото заменило собой пробела на иконе. И, наконец, здесь можно увидеть семена льна, из которых получали льняное масло и варили олифу для покрытия икон. Но в олифу могли добавлять и другие компоненты, в особенности смолы южных растений, например, смола сандарака у нас здесь представлена, которые улучшали состав олифы и способствовали ее лучшей сохранности, лучшей сохранности произведения. Наконец, на рабочем месте иконописца вы можете увидеть и мольберт с иконой в процессе работы, с иконой Богоматери Адигитрия, старые вязаные кисти из белки и других, из другого ворса, и светец, да, с помощью которого русские средневековые люди освещали в ночное время свое рабочее место.
Рассказ с экспозиции, где представлены все этапы работы древнерусского иконописца. Время нашего эфира подошло к концу. Всего вам доброго! До новых встреч!